Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Нас ждет Форрест Гамп. Форрест... В окружении черных пантер.
В окружении черных, причерных пантер.
Я с удивлением узнал, что это какое-то семейство. Лев, он тоже пантера, условно.
Ну, я думал, леопард.
И леопард.
Леопард.
А, ну, они все.
Ну, да. Ну, как ты понимаешь, жираф... Римляне воспринимали это, что это помесь оленя, как я помню, оленя, по-моему, и леопарда. Поэтому жираф – это камео-леопард по-латыни.
Ничего себе.
Ну, пятнистый,
по-моему,
это очевидно.
Да. Любому здравомыслящему человеку.
Римляне, я все никак не могу отойти от наших с тобой древнеримских воспоминаний. Воспоминаний. Римляне любили... Там, чтобы бегемот дрался с тремя ишаками.
Ну, вот. Красиво. Тут я спорить не могу.
Вот. Любили, чтобы, значит.
Я когда читал эту книгу, как у этого Мэникса, «Идущие на смерть», я постоянно ловил себя на том, вот бы посмотреть. Карлики против страусов. Ну, бегемоты против ишаков.
На самом деле я хочу посмотреть одно. Когда вот мы с тобой эти. В Рим-то в свое время ударились, я думаю, что это вам будет интересно, дорогие зрители. Все-таки, может быть, покажем как-нибудь наши яростные посиделки над костерком.
Да.
Так вот, мы там вспоминали все эти партии цирковые, и вот цирковые партии своим шантажом профсоюзным, они одного из организаторов довели до того, что он сказал: «Ребята, а теперь смотрите на меня». Ну, партии так, ну чё, и чё, и вот, большой цирк заполнен до отказа, и открываются эти вот карцерные ворота,
ага.
И выезжают маленькие колесницы, запряженные собаками.
Так.
А в качестве возничих, просто в фановых цветах, обезьянки, мартышки,
угу.
Ну, они привязаны.
Да.
Публика сначала... Ё, а это что? Что это такое?
Это в каком смысле?
Да. Белый платок, на песок, веревка падает, и начинаются гонки. Через, ну, первый, потом, ну, там 22 гонки провели.
Ага.
Публика была в таком восторге. И партии...
Макаки на собаках.
Да, вот. А им не важно. Как появились собачьи бега, чтобы было понятно. И партии побежали сдаваться. Нет, это что? Что за шрейбрехеры? Немедленно давайте. Вот, ладно, это мы отрежем, я надеюсь.
Нет.
Вот. То есть я бы с удовольствием посмотрел бы, знаешь, вот я бы сидел бы в тоге, меня бы. Эва вот так, присыщенно говорю.
А по халам, вот так,
да,
как
да,
в кино.
Фанерным. А я бы на месте женщины всякий раз бы выражение менял лица.
Как моментальные фотографии.
Ну и вот, я бы совсем посмотрел бы вот на такие собачьи гонки, потому что я хочу увидеть мартышек в туниках, я хочу увидеть, как. И вот это, как весь цирк, большой цирк, встает, скандирует, а эти крошечные обезьянки
мчатся.
Вот, да. Ну и потом, ну, то, что я обожаю, это драка шимпанзе с финкой примотанной и неприятного мужчины.
Просто какого-то.
Да. А лучше орангутанга с двумя бритвами опасными, чтобы он там...
По-нашему, по-орангутански.
Пошел. Вот я такое хочу. Как два красивых мужика убивают друг друга, я не хочу. Я не хочу видеть, как женщины режут друг друга, потому что такое было. Я хочу видеть что-то необычное. Наверное, я тоже присыщен. Но я из Самары, чё. Ну, я культурой присыщен.
Давайте вернемся к черным
пантерам. Да, к черным пантерам. Ну, что у нас? Почему мы так подробно на эту тему говорим? Не просто подробно, а слишком подробно. Мы не фильм на самом деле обсуждаем, фильм великий, а я уж 100%, я не кинокритик. Я просто хочу поделиться вам тем кайфом, который я испытывал, когда я пересматриваю этот фильм. Потому что, ну вот на примере «Черных пантер» поясню.
Uh-huh.
Вот стоит Форрест Гамп, и к ним в форме ветерана, вот, к нему подбегает, значит, активист черный. И начинает ему рассказывать. То есть мы уже с вами знаем, что Форест Гамп назван в честь своего предка, основателя Ку-клукс-клана. Он с большим интересом
слушает
черного, как черный свысока объясняет потомку основателя Ку-клукс-клана, что почем. А кроме того, второй кайф, который я испытываю. Черные пантеры возникли в качестве, ну, некой такой антитезы мирному протесту Мартина Лютера Кинга. И черные пантеры с самого начала они очень радикальны. Мы об этом, по-моему, говорили. Они с огнестрельным оружием сопровождают патрули полиции, чтобы, значит, и так далее. Чтобы черных не обижали.
Да.
И в момент организации партии.
Это я, да. Извини, у нас многие обеспокоены положением дел с мигрантами на территории Российской Федерации. Вы не поверите, иммигранты обеспокоены положением дел с мигрантами на территории Российской Федерации. Там тоже формируются отряды, которые будут ездить за полицией и смотреть, вы правильно их задерживаете или неправильно, на основании чего. То есть вот то, что вы видите сейчас, когда там по телефонному звонку прибегает диаспора мотоциклистов, нашего мотоциклиста ни за что тут. Мусора крутят, сейчас мы все примчимся. Или нашего мотоциклиста кто-то подрезал, или мотоциклист кого-то подрезал. Это тоже требует наказания того, кого подрезали. Mm-hmm. Вот давайте приедем толпой с оружием. Раньше снимать не на что было, а теперь есть на что снимать. И полис бруталити заиграет такими свежими красками. Мама дорогая. Извините, перебил.
Нет. Черные пантеры выдвинули 10 пунктов, 10 своих требований. Ну, во-первых, они объявили себя прокоммунистическими. Ну, два основателя черных пантер, они просто были маоисты, и этого не скрывали. 10 пунктов. Ну, вот я просто их зачитаю. Первый. Мы хотим свободы. Мы хотим сами определять судьбу черной общины.
А из этого следует вывод, что в настоящий момент они определяют ее не сами.
Кто-то белые, понятно, да, устроили, да, здесь. Второй. Полная занятость, то есть ликвидация полной безработицы у черных. Запомни этот пункт, потому что будет следующий пункт. Немедленное прекращение эксплуатации капиталистами чернокожего населения Америки. То есть полная занятость и запрет на эксплуатацию белыми капиталистами черных красавцев. Дальше. Доступное жилье, бесплатное доступное жилье. Угу. Уже прекрасный четвертый пункт. Пятый пункт. Мы хотим образование для черных, чтобы показать причины упадка культуры белых в Соединенных Штатах Америки. Следующий пункт.
Это 70-е годы.
Да, это конец 60-х, вот начало 70-х годов. Они до 82-го года официально будут куролесить. Вот пункт, над которым я особенно начинаю хохотать, глядя на кадры с Фореста Гампа. Освобождение, полное освобождение от военной службы всех чернокожих жителей Соединенных Штатов Америки. Немедленно отозвать всех чернокожих военнослужащих. Их немедленная демобилизация. И отказ от призыва черных в армию вообще. И никогда. А вот тут два пункта. Они тебе понравятся, Дмитрий Юрьевич.
Мне все нравятся. Так.
Немедленное освобождение всех чернокожих заключенных из федеральных, муниципальных и штатских тюрем.
Из джейлов и призонов.
Немедленное освобождение.
Это несмотря на то, что они по уголовным делам сидят.
Да, немедленное, не амнистия, а просто немедленное освобождение. И еще один пункт тебе понравится, что в случае совершения чернокожим преступления судить его должна община братьев.
Диаспора.
Диаспора.
Да, все знакомо.
Вот. И последний пункт, там просто перечисление. Мы хотим, мы требуем земли, хлеба, одежды, образования, справедливости и мира.
Ну, обратим внимание, что ничего этого у них нет, раз они этого требуют.
Я так молчу, я замер, а у кого это есть?
Закономерный вопрос возникает, да.
Не, ну это очень показательная ситуация. Смотрите, необходимо взять максимально неисполнимые, максимально левацкие, максимально тупорылые требования. Они плохие не потому, что они маоистские, а потому что во имя исполнения вот этих вот идей убивали людей. Белые убивали черных, черные не стеснялись, убивали белых. Во имя чего вы сражаетесь?
Ведь вот этого.
Мы хотим образование, чтобы показать причины упадка белой культуры в Соединенных Штатах Америки. Мы хотим полной занятости, но немедленно прекратите эксплуатацию. Мы хотим бесплатного жилья и массы всякого такого. Ой, ну долго говорить здесь о том, что в этом…
Ну, прямо противоречиво, да.
Ну,
да. Очень сильно, как это, заметен, понятен уровень интеллекта того, кто это составлял.
Да, блестящий уровень интеллекта, Дмитрий Юрьевич.
Безусловно.
Потому что, начиная с 60-х годов нашего общества, ну, американского общества, буду говорить, оно становится обществом спектакля.
Да, ну, настоящий всю жизнь такое.
Нет, спектакль именно скандального спектакля.
Угу.
Скучные классические постановки никому уже не нужны. Необходима постоянная провокация. Эти провокации порождают огромное количество последователей. Мы начнем с тобой строить дом. Уверяю тебя, никто в подражании нам не начнет строить дом рядом с нами или помогать нам, упаси Господь. Но если мы начнем краской или фекалиями кидаться в окна,
другое дело.
Уверяю тебя. Очень скоро мы станем авторитетными,
звездами,
потом любимыми, потом единственными, возглавим что-нибудь немедленно. Чернокожее население готово идти на обострение, оно не боится. Когда будем дальше рассматривать этот замечательный фильм, мы на эту тему обязательно поговорим. Я сегодня хочу поговорить о женщинах, о неграх, о гомосексуалистах. Какой-то такой у меня расклад, потому что они там все представлены. И вообще про Америку, которая искала себя в 70-е годы. Дальше поехали?
Конечно.
Давай, что у нас там дальше?
Наш милый Форест, Дженни, он, извините, что устроил драку на вашей черно-пантерской вечеринке, ему заботливо открывают дверь, и Дженни уходит вместе с ним. А тут они идут мимо Белого дома. Вдоль Белого дома стоят какие-то люди со свечами, какие-то хиппи волосатые, солдаты с винтовками, если я правильно вижу,
да,
с примкнутыми штыками. Форест делает предложение. «Хочу, – говорит, – быть твоим бойфрендом». Он в это вкладывает совершенно другой смысл, в отличие от Дженни. А ей как-то вот не светит. Хотя он прекрасен, видно, форму по Тому Хэнксу ушили. Отлично сидит, красавчик. That uniform is a trick, Forest.
В это время вот начинается вот этот вот кошмарный пик этого антивоенного движения.
Угу.
Потому что антивоенные в начале 70-х годов все стремительно радикализируется. Причины этого мне понятны, я их рассказывать сейчас не буду. Вот антивоенное движение. Антивоенное движение у нас сопровождается, здесь очень важный момент, и тут я тоже испытываю кайф, но только уже без хохота. Вот у нас поднимается волна антивоенного движения. Молодые люди не хотят служить, вот, они дезертируют, они бегут в Канаду, они бегут в Мексику, они сжигают повестки.
Я даже помню, книжка была издана «Откровение американских военнослужащих, которые из Вьетнама убежали куда-то там в Швецию и в Норвегию». Советская книга была, не помню, как называется, я в детстве читал там про гирлянды ушей, там, то есть они там рассказывали друг про друга такое, что оторопь брала.
А сейчас мы немножечко вот этот половичок поднимем, мы еще посмотрим, что под него замели. Да, потому что у нас начинаются расстрелы. Национальная гвардия два раза в течение там буквально нескольких дней, ну там разница буквально неделя или полторы, она, значит, расстреливает антивоенные демонстрации.
Национальная гвардия – это не американские войска. Это как в художественном фильме «Рэмбо», помнишь, где он там стреляет, а Национальная гвардия залегла, надо идти лететь, я не пойду, мне лавку завтра открывать. Это серые лавочники.
Да? Нет, Национальная гвардия – это наше, то, что раньше называлось ВВ.
Внутренние войска, да.
Угу. Они выполняют функции МЧС.
Ага.
Они не являются составной частью вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, они подчиняются губернаторам штатов.
Угу.
Попадают туда разными вариантами, но Национальная гвардия, которую вот, ну, объясню, ладно, что я тут мнусь-то как этот. Первый случай. Студенты начинают диким образом протестовать. Что-то жгут, бьют окна. Ну, безобразие абсолютно.
Да.
Входит Нацгвардия. Это не полиция.
Угу.
Это не специальные силы по разгону демонстрантов. Они не обучены выявлять, выхватывать,
тогда
втаскивать, просто, пускать, да, там какой-то следоточивый газ. Тогда они еще этого ничего не умели. Ну, вот. И ну, это Кентский университет, по-моему, Кентский. И Национальная гвардия открывает огонь на поражение. А почему так? А
по студентам.
По студентам. И в одном случае убили двоих, в другом случае убили одного, убили, но много раненых. А что такая Национальная гвардия открывает огонь на поражение? Потому что в Национальной гвардии дослуживают свои сроки или снова вербуются ветераны Вьетнама.
У которых просто сил нет на этих тварей смотреть.
У них нервов нет, добавок ко всему. Вот мы с тобой вернулись из Вьетнама, неважно, что мы там делали. Ну, обстоятельства заставляют нас, и мы записываемся в Нацгвардию. И нам тут же выдают знакомую нам там М-16 или что там у них. И вот мы идем, понимаешь, какая штука?
Сразу вспоминается художественный фильм «Взвод» Оливера Стоуна. А мне во Вьетнаме нравится. Делай, что хочешь, и тебе за это ничего не будет. Вот.
А второй случай, связанный с антивоенным движением, это когда студент, это висконсинский, ну, я вот не знаю, где ставить ударение, штат Висконсин.
Да.
Университет штата Висконсин.
Так, правильно.
Висконсинский.
Да. Нет, Висконсин.
Висконсин. Он взрывает здание в знак протеста, что там четверо пострадавших, в знак протеста, что университет Висконсин участвует в военных разработках.
Хм.
Угу. У нас все радикализируется, у нас Америка начинает постепенно, к началу 70-х годов, и вот до 70-х годов Америка начинает окутываться колючей проволокой, появляются баррикады, появляются заграждения, появляются на улицах вооруженные армейские и нацгвардейские подразделения, бронетранспортеры. В это время у нас много что интересного происходит, потому что мы с тобой вступаем в удивительные и страшные 70-е годы. Вот 80-е годы, о которых мы тоже поговорим, они судьбоносные. Сейчас Америка продолжает развитие 80-х годов. А все 70-е годы Америка пробыла в удивительном состоянии. Ну, давай вот я, если вот мы с тобой как будто выезжаем в 70-е годы, и
да.
Я картину обрисую. Вот Форрест Гамп возвращается из Вьетнама, и он начинает жить в стране, которая трансформируется. Ну, во-первых, Америка в начале 70-х годов и до конца 70-х годов узнает, что такое инфляция. Америка, в общем, знала, что такое инфляция. Инфляция,
ну, да,
была 2% в год, это нормальная инфляция. К концу 70-х годов пиковый показатель, инфляционный показатель был 13%, а говорят, что и больше.
Ну, то есть откровенно заметно уже.
Очень заметно. Для американцев это почти, так сказать. В это время Америка начинает трансформировать свою промышленность. В это время начинает формироваться ржавый пояс Соединенных Штатов Америки. В этот момент, все 70-е годы, Америка выводит свои нерентабельные промышленные предприятия за пределы США. В основном в Мексику, Бразилия подключилась, ну а когда со временем там и Китай. То есть именно в этот момент у нас 70-е годы Детройт,
того.
Автомобильная столица.
Поехали автомобили из Японии.
Огромное количество чернокожих, которых привезли работать на конвейерах в Детройт, они остались без работы. И Детройт – один из самых черных и один из самых криминализированных городов США до сих пор. Хотя там прекрасная кардиологическая клиника с мировым именем. Но сам город производит впечатление. Начинает формироваться ржавый пояс. У Америки впервые…
Что такое ржавый пояс для непричастных?
Брошенные, разрушенные, ржавеющие корпуса, оборудование, ну что-то не вывозили даже, закрытые шахты, у нас шахты закрывают повсеместно, вот формируется ржавый пояс. Это бывший пояс, ну, где сталь варили,
сталелитейный,
да, сталелитейная вот промышленность Соединенных Штатов Америки приказала долго жить. Ну, теперь у нас Китай и Индия главные сталепроизводители, по-моему, так, и Бразилия еще. Вот, и вот вся эта красота, вспомним наши 90-е годы, она стоит, ветшает, рушится, огромное количество депрессивных регионов появляется. Раньше депрессивные регионы, ну, были понятно какие. Это такие аграрные глухие медвежьи углы. А теперь у нас депрессивными регионами становятся те регионы, которые были флагманами капиталистического развития, на которые все приезжали любоваться, на которые все смотрели, разинув рот.
American Steel.
Конечно.
Расскажу тебе басню. Когда-то жил-был известный бандит Мейерландский, наш из Гродно, что характерно. И ему в квартире, это подельник Лаки Лучана и других замечательных людей, ему в квартире скромный, жил он очень скромно, поставила ФБР прослушку, и в ходе прослушки услышали, когда в телевизоре были какие-то словословия в адрес American Steel, что это вообще главная мегакорпорация Америки, зарабатывает больше всех. На что Мейерландский тихо сказал: мы зарабатываем денег больше, чем American Steel. И это там все забегали по потолку, что же это деется-то. Тоже, кстати, интересно, как это вы деньги считаете, что у вас вот так вот ловко все расходится. Но это серьезнейшая сталелитейная отрасль. Серьезнейшая, это гигантские деньги, и вдруг все заржавело. Да?
Ты понимаешь, что раньше Америка показывала показатели своего роста на производстве стали. Ну, вот в индустриальную эпоху.
Да, да.
Но мы уже, Америка уже вступает в постиндустриальную эпоху, когда нужно вывозить страны третьего мира, чтобы люди с голодухи там согласны работать за копейки, производили, приносили прибыль американскому капиталу, а настоящих кузнецов американской просперити
посить.
Вот. При этом, при всем у нас население растет. За 70-е годы население США увеличилось на 11%.
Неплохо.
Это очень прилично пока. Америка тогда еще белая. Две трети американцев тогда еще белые. 10% это почти стандартно, 10% черные. Тогда еще немного было латиносов. Латиносы только начинают. 6% латиносов. Ну и стабильно 1,5% значит, коренных американцев, индейцев, алеутов и эскимосов.
Они у них все проходят за индейцев?
Нет.
Нет.
Они проходят как нейтив. Ну, то есть у них 5 основных расовых групп. У них в статучете есть, ну, в 70-е годы 100% так было, у них при переписях населения, в Америке регулярно проводят перепись населения.
Налоги надо платить, потому что…
Не только налоги, а самое главное – количество выборщиков от штата. Ну, так как Америка – страна мобильная, приехали, уехали, натурализовались, то есть все такое прочее. Американского президента выбирают не избиратели же, а выборщики. У них система такая. Как-нибудь расскажу об этом. Она, мне кажется, удивительная, эта система, когда штат отдает голоса своих выборщиков за кандидата или там демократов, или республиканцев. Ну вот мы реально думаем, что штат Миннесота все проголосовали за демократов, ну нет, конечно, но если перевес хотя бы в один голос, то штат выборщики отдают голоса за вот победившего кандидата. Угу. Потому что американская система выборов, я помню, что я начал говорить про экономику, да, я сейчас просто скажу, американская система выборов, она построена по принципу Соединенных Государств Америки. Главное, не люди выбирают президента, а штаты выбирают президента США. Выборщики от государства, от штата отдают свои голоса. Это вот такая вот федеральная система. Вот это настоящая федерация, чтобы было понятно, как она выглядит на самом деле.
Ну, у всего есть как достоинства, ну, конечно, так и недостатки.
Конечно.
Сказать, что это тупые пиндосы придумали какую-то фигню, ну, мягко говоря, неверно. Как это у нас принято?
Я считаю, что вообще называть врагов тупыми – это дурной тон. Если они тупые, так победи их. Ты же умный.
Вот как сейчас, например.
Враг у нас коварен, умен, красив, чудовищным образом привлекателен и очень опасен. И он враг для нас не потому, что он тупой, кривой, косой, гомосексуалист он там или кто-то еще. Мы выше этого. Он для нас опасен, потому что они такие, как и мы, только хотят нас убить. Вот поэтому мы враги. Это моя такая позиция.
Абсолютно.
Врага необходимо преувеличивать достоинство врага, чтобы быть готовым к войне. А наша российская привычка, сидя на печи, спесиво подбоченясь, сквозь зубы цедить о том, что в городе Лос-Анджелесе живут идиоты.
Тупые пиндосы.
Да-да-да. Я считаю, что это не очень достойно. Не то, что это я заступаю за американцев. Мне не очень понятно, что если они такие кособрюхи…
Хороший пример был, как Иосиф Виссарионович, посмотрев очередное какое-то кино про войну, пригласив режиссера, вы действительно считаете, что это вот мы таких идиотов 4 года победить не могли? Как-то это нас несколько…
Ага. В городах в 70-е годы, мы это увидим, кстати, в фильме, в 70-е годы начинается грандиозный кризис американских городов. За 70-е годы из Нью-Йорка убежит, реально убежит, почти 1 000 000 человек. Сокращение населения Нью-Йорка – 900 тысяч. Да. Чикаго сокращается почти на 500 000.
А куда они бегут? Может, они в Калифорнию бегут, нет?
Не
в тамошние города.
Из Нью-Йорка, про Чикаго я могу говорить, а если про Нью-Йорк мы говорим, Нью-Йорк в 75-м году, тогда президент Форд, он рассматривает варианты, то есть вот реально он рассматривает варианты эвакуации из Нью-Йорка, Уолл-стрита, федеральных учреждений, естественно, золотого запаса Манхэттенского хранилища, вывоз, так сказать, ну, в общем, Соединенные Штаты Америки федеральную составляющую собирались в 1975 году из Нью-Йорка выводить, а в 1977 году они чуть не вывели это. Нью-Йорк у нас с 1975 года находится под внешним управлением. О, товарищи, ну терпите тогда, потому что я не знаю, что. К 1975 году Нью-Йорк банкрот, город. Мэр Нью-Йорка, такой еврейский демократ, родители его из Польши убежали.
Как фамилия этого замечательного персонажа?
Звали его Абрахам, а фамилия у него Бим. Ибрагим Бим.
Да, да.
Абрахам.
Кто Бим. Не в курсе, Ибрагим – это Абрам, на всякий случай.
Так вот, наш Ибрагим Бим, он ведет политику доброго Деда Мороза, ну, Санта-Клауса. Ага. В 1965 году у нас начинает реализовываться программа Линдона Джонсона о процветающих Соединенных Штатах. Ага. В социалку вваливаются огромные федеральные деньги. Доступное образование, ну, мы да. говорили об этом. В американском бюджете формируется профессиональная, так сказать, профессиональный дефицит. Он и раньше был, но к 1965 году Америка расплатилась почти со всеми своими долгами, которые у нее накопились к 1945 году. В 1945 году то, что вот называется госдолг США, составлял 136% ВВП. Они к середине 60-х расплатились. Ну, вот. Ну, есть бюджетный дефицит, а есть госдолг. Ну, в общем, и дефицит начинает расти, и госдолг начинает увеличиваться, а производительность труда не растет до определенного момента. Начинаются инфляционные дела. Нью-Йорк как будто этого не видит. Нью-Йорк до 1975 года живет непосредством. Они вваливают строительство школ, парков, там всего на свете. Деньги, которые мэр Нью-Йорка берет в долг у коммерческих организаций. То есть Нью-Йорк в долгах. К 1975 году Нью-Йорк не может оплачивать долги. Абрахам Бим был уверен, что ну что может случиться с главным городом США? Ну что, ну не дадут пропасть, помогут. Угу. В 1975 году он с полпинка заходит к президенту Форду и говорит, что ну, Нью-Йорку нужны доллары. Вот. На следующий день Вашингтон-Пост вышел со статьей: Форд говорит Нью-Йорку: сдохни. Форд отказывает в помощи Нью-Йорку, финансовой помощи. Тут штат Нью-Йорк, в котором живет 50% жителей штата живет в городе Нью-Йорк. Тут штат Нью-Йорк. Плюс создается там муниципальная комиссия. Он выдвигает ультиматум мэру Нью-Йорка: произвести немедленную, так сказать, реструктуризацию долга, переподписать долговые соглашения с коммерческими организациями, прекратить все эти социальные, так сказать, выплаты, пляски и все такое прочее, и начать увольнять муниципальных служащих, сокращать им заработные платы, затянуть пояса, как это называется. И для начала они потребовали в течение 48 часов уволить 4000 муниципальных служащих. Бим говорит: окей, увольняет 400, ну там уборщица, как обычно.
Да.
Вот. После чего Нью-Йорк переходит под постепенно, ну, к 77-му году, с 77-го года Нью-Йорк находится под внешним управлением. Бюджет Нью-Йорка…
Мы видим, ты не справляешься.
До 80… Ну, он досиживает свой срок, ему выбираться надо, и поэтому он там устраивал бог знает что. Ну, плюс еще добрый такой вот идиот, а может, не добрый, просто идиот. Все пытался понравиться социально униженным и оскорбленным таким образом. Популизм обычно кончается банкротством всем. Вот. И вот тут вот штат Нью-Йорк и эта комиссия муниципальная, межмуниципальная комиссия по спасению, они вводят внешнее управление. Бюджет Нью-Йорка до 89 года, ну, до Джулиани, короче, вот, он будет верстаться не в правительстве Нью-Йорка, у Нью-Йорка есть правительство. Не в, так сказать, не в штаб-квартире мэра, он будет извне, будет сокращено 16 тысяч муниципальных служащих, 16. И это даже Нью-Йорк не спасло от блокаута 1977 года. Всего в истории США три грандиозных блокаута, это 65-й год.
Это массовое отключение электроэнергии.
Повсеместное.
Когда зоопарк крокодила украли. Не вот. Считая ювелирных магазинов.
Ну, а мы сейчас их посчитаем.
Да, давай.
Вот, у нас, смотри, у нас в 65-м году массовое отключение электроэнергии. У нас в 2003-м было, как я помню. А в Нью-Йорке еще в 77-м город без света провел 2 дня, 2 суток. Ну, вообразите себе ситуацию, что в вашем городе на 2 дня погас свет. Я не говорю там про холодильник, пельмени, скорые помощи.
Унитаз.
Я не говорю про то, что воды нет и…
Канализация.
Канализация. Да. Я говорю о наших с вами соседях.
Милых.
которые, в общем-то, пианисты, но да. оказывается, они прекрасно могут резать свиней.
Орудовать
да.
во тьме.
Да-да-да, с финкой. Вот, у нас, знаете, ну, для них это одно время была такая мемная тема, вот, блокаут 77-го, потому что разграблено 1500 магазинов, это вот не какая-то лавочка с телеками. Они громили элитный супермаркет.
Естественно.
Вот, ювелирные магазины. Помнишь, была иудейская, ну, это постоянно показывают в Нью-Йорке, евреи гранят алмазы, там у них такой там да. маленький Израиль есть. Вот это превратилось просто в Масаду. Потому что все кинулись, ты не поверишь, туда. И еврейские ювелиры отбивались там. Как там, кравмага?
Да, 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 не, ну, с огнестрелом. Ну, это вот. Точно так же, как эти, Лос-Анджелес, как этот, Street Riots, где корейцы свои ну, овощные лавки ну, все со стволами там, ну, только они и защитили, кто не побоялся взяться
вот.
За оружие.
А так как мы, мои дорогие короткостволисты, вот. А так как Нью-Йорк тому времени вооружен. Именно после блокаута 1977 года в Нью-Йорке начинается режим запрета на ношение оружия, очень затруднено получение, покупка оружия и всего на свете. Попробуйте в Нью-Йорке, купите травмат или что там хотя бы более-менее безобидное.
Ну, это мне все время удивительно, это непричастным-то это все
время им ничего, им
дурачкам
ничего,
мерещится,
им ничего.
Я тут себя обороню, защищу.
Им ничего доказать невозможно.
Кстати, о птичках, вот да. посмотрите, вот эти восстания в стиле БЛМ,
да.
сколько случаев вы насчитали, когда белый человек взял в руки оружие, отогнал от своего дома, хотя бы отогнал,
я видел
не
один.
Убивая да, никого, отогнал. Сколько беспредельщиков застрелено на улицах? Ну, тоже один. Все.
Нет, я видел, когда семейная пара.
Да, да, да. Возле
дома своего.
Крылечко, да.
У нее Вальтер ППК. Я это, по-моему, у нее ППК в руках. А у него тоже какой-то. И вот они вдвоем, это мои любимцы вообще на всю жизнь. Вот они защищают свой дом. Ну, в общем.
И отскочу в сторону. Да. Вот, например, советской милиции в метро. Ну, милиционеры в наряд с оружием заступают. Так вот в метро стрелять нельзя. Вообще
конечно.
Нельзя, категорически.
Потому что перетопчут люди.
Так неведомо в кого попадешь, там густо, уж очень. Это не все понимают замечательность кадра в криминальном чтиве, когда Брюс Уиллис останавливается на зебре, светофоре, а там Марселос Волос идет. Мадафака! Помнишь? А он его бум, сбивает,
сбивает, да,
въезжает,
да,
а тот
да,
стреляет, да. и первый, в кого он попадает, в не, абсолютно непричастную бабу, да. блин. Вот это настолько жизненно, что прям я даже
ну,
не могу.
Тут дело такое, у меня правое ухо слышит гораздо хуже левого, только потому, что я вчера Дмитрию Анатольевичу эту историю рассказывал, потому что в лихие 90-е годы я не всегда очки носил, вот, товарищ решил, ну, в общем, из ТТ он в помещении выстрелил, ну, где-то, я не знаю, но на расстоянии вытянутой руки мы стояли, вот, у меня барабанная перепонка, в общем, приказала долго жить.
Ничего себе.
Да. Ну, потому что вот так я неудачно, у меня барабанная перепонка, и с той поры я реально хуже слышу на правое ухо. Так вот, блокаут, двое суток, почему? А потому что электрооборудование, электростанции не ремонтировались, не реконструировались и не там, обслуживались.
Невидимая рука рынка их не трогала.
Не трогала, да. Плюс набрали долгов. Почему два дня не могут починить?
Ну, уволили
всех. Ну, пик нагрузки, я могу понять. Нагрузка на электростанцию. Электростанция это крякается соответствующим образом, пик нагрузки падает на следующий, там начинается
это тоже, да.
вот эти все дела. Два дня, ну а кроме того, там 1000 магазинов сожгли, на улице просто Содом и Гоморра, как она есть. Я люблю этот блокаут 77-го года, я привожу его в качестве примера, что любая власть лучше анархии. Потому что какая-нибудь самая кошмарнейшая власть – это по-любому лучше, чем анархия. Анархия приводит только к одному – выключите свет
да.
и доставайте свой короткоствол, что называется, ждите. Ждать вам придется не очень долго. Никто не начнет убирать на улицах при анархии. Никто не начнет сажать деревья при анархии. Никто не начнет обеспечивать детские сады водой при анархии. При анархии начнутся только три вещи. Я считаю, снова градообразующие.
Да.
Изнасилование, убийство и ограбление. Все. Больше ничего не будет. Так вот, это у нас в Нью-Йорке. У нас с тобой в Чикаго ситуация, в общем, похожая. Чрезвычайно похожая. С другой стороны, Флорида увеличивается, ну я не буду врать, в два раза, но Флорида, население. Да, население Флориды почти вдвое, ну не вдвое, там 6 миллионов до 10 с лишним миллионов вырастает. Люди бегут во Флориду.
В теплые края.
Да, и вот именно начиная с 70-х годов Флорида, хотя я буду говорить Флорида, я привык говорить Флорида.
Да какая разница?
Не, ну обязательно будут поправлять.
Вот. Просто
Флорида становится.
Просто если ты говоришь Флорида, ты как бы отстраняешься от этих, которые не знают, что.
Мне кажется, Флорида. Когда я говорю Флорида, во мне просыпается внутренний Тони Сопрано, который смотрит, как аллигатор доедает пуси там или кого-нибудь еще. Люблю Флориду. Ну так вот, у нас Флорида становится убежищем для пенсионеров. Американское
общество. Едут в тепло.
Да не в тепло они едут, они от своих родных убегают в тепло. Там, знаешь, она такая разная. Я это объездил, вот эту пакость я объездил вдоль и поперек. Вот я четко могу рассказать, чем северная Флорида вот, отличается от там,
чем?
Моя. Да ты знаешь, климатом. Составом. Там, как только у нас формируется рекреационная зона, она мгновенно превращается в строго иерархизированное градостроительное сообщество. Все лучшие места захапаны
богатыми.
Есть, так сказать, места, где просто там, ну, там болото
да.
по центру. Вот тоже Флорида. А если болото, то там комары, там аллигаторы.
Вот
там,
такие комары.
Там
с
просто,
такими хоботками.
Да, да, да. Там просто. Я таких опоссумов не видел. Нет, там просто вот у него щеки. Это жутко, это крыса сумчатая.
Да, да.
И с ней ничего не сделать. У нее такая башка, я ее лопатой бил. Не всегда попадал, а она отбивалась. Она прыгала на меня.
Скотина.
Вот. Так вот, хочешь океан увидеть, а ты его не увидишь. Потому что. Там первая линия, понятно, чья.
Занято.
Вторая линия, понятно, чья. Это я говорю там, допустим,
да,
про Майами.
Да.
А все остальное огромное количество замечательных, так сказать, латиносов живут там.
Прекрасно.
Таксисты все раньше были кубинцами. Ты понимаешь, что такое таксист-кубинец?
Тони Монтана.
Да, ну...
Со мной не связывайся!
Тони Монтана сделал карьеру, потому что умел договариваться.
Хотите по-грубому? Будет по-грубому. А я стою!
Там просто… Я когда увидел таксиста, который приехал за мной в Орландо, в аэропорт, я думаю, я, наверное, не поеду. Где тут автобус? Потом увидел водителя автобуса и побежал искать водителя такси. Я не хочу сгущать краски, но, в общем, американские пенсионеры…
В Майами хорошо.
В Майами отлично.
Смотрите художественный фильм «Скарфейс». Хороший.
Американский пенсионер начинает туда…
Правильно, переводи «Гоблина»,
конечно. Это я запускаю. Американские пенсионеры начинают туда переезжать. Ну, то не только, конечно, американские пенсионеры начинают переезжать. Америка в 60-е годы начинает переезжать, а в 70-е она просто ускоряет эти процедуры переезда, потому что хабах у нас, ну, из-за того, что электричество было дешевым до 73-го года, там понастроили всех этих в Техасе, Хьюстонская агломерация и так далее. Ну, не только Хьюстонская.
У них, кстати, электричество сейчас очень много. Очень. Несравнимо со всеми остальными.
Конечно.
Они дома топят электричеством.
Конечно.
Совершенно спокойно.
Конечно.
А всякие эти гуглы-шмуглы, сейчас же искусственный интеллект и всякое такое, окромя биткоинов, нужны дополнительные мощности, и уже там хором вкладываются Google, Amazon, Microsoft, они разрабатывают там какие-то маленькие, небольшие реакторы, ну как, ну там не гигаватты.
По заказу абхазов.
Да, да, да. Не гигаваты.
Это наш,
там,
это наш Google.
Не дамба Гувера, но тем не менее, а будет еще больше, потому что для искусственного интеллекта надо много.
Ты в курсе, что Google атомную электростанцию собирается приобрести?
Я тебе о чем и говорю, что они реакторы.
Нет, нет, они просто уже вот собираются строить. Ну вот, это здорово, когда поисковик обзаводится
атомной электростанцией, да. Отлично.
Слушай, мы живем в удивительном мире. Так вот, именно там в Техас и в Нью-Мексико начинают теперь переезжать уже электроника, и помимо электроники туда начинает переезжать, так сказать, бизнес. У нас в это время начинается формирование Атланты. Что такое был город Атланта до 70-х годов? Ну, там единственное, что там люди показывали, где нагибали Скарлетт О'Хару. Вот. Теперь Атлант, если вы посмотрите, он не самый большой аэропорт в мире, потому что большой аэропорт – это площадь аэропорта, но по пассажироперевозкам это самый крупный аэропорт мира, они 75 с лишним миллионов пассажиров в год перевозят.
Ничего себе.
А самый крупный грузовой хаб, так называемый, тоже на территории США формируется. Америка начинает, как бы с нее сползает вот эта вот индустриальная маска капитализма, и вот те регионы, которые раньше были локомотивами прогресса, они становятся депрессивными,
упадочными,
да, кошмарными, криминализированными, ну, робот-полицейский.
Да.
А вот те, которые были прибежищем всякого деревенского лошья и каких-нибудь там ковбоев, вот эти регионы начинают внезапно развиваться.
Да.
Вот. У нас стабильно Калифорния, ну это просто прекрасно, тут ничего говорить не буду. Вот. А, допустим, население, ну так называемой Новой Англии, у нас за 10 лет не выросло, а даже сократилось, люди оттуда уезжают. Про Средний Запад, так называемый, даже говорить не буду.
Ну, тупо работы нет. Миграция –
перспектив, да, перспектив. Нет перспектив. Люди на самом деле не работы ищут, а жизненных перспектив.
Ну, они с работой связаны, ну, тем не менее.
А теперь нет. А теперь, слава богу, посмотри на нас. Мы на все пойдем, чтобы не работать, понимаешь? Фореста Гампа.
Разбирать.
Четвертый год. Четвертый год разбираем Фореста Гампа. Это я еще про пуговицы на его кителе не стал говорить. Ладно, хорошо. Что у нас еще происходит с городами? У нас усиливается процесс субурбанизации. Ну, субурбия начинает расти.
Пригороды.
И у нас именно 70-х годов начинают формироваться гетто. То есть они были всегда, но теперь гетто приобретает законченные черты. Ну, на примере Нью-Йорка это можно рассмотреть, или на примере Чикаго можно рассмотреть, Детройта. Вначале черные живут у себя на юге, их там 30% населения примерно. Вот. А когда в юге начинается реконструкция, а на севере начинается промышленное развитие, черные уезжают и начинают работать на предприятиях. Достаточно большое количество черных становится синими воротничками и белыми воротничками. Они в индустриализации. На заводе они работают. И на всех сопутствующих делах. А тут у нас внезапно происходит деиндустриализация. Завод закрывают. Белые съезжают. Они хотят жить в пригороде. Вот. А куда деваться черным? Черные начинают сгребаться в опустевшем центре, условно скажем. Гарлем, это же Манхэттен.
Да.
Там земля дорогая такая, что мама.
А как с только... одного конца.
Да.
С другого наоборот.
А почему так? Не потому, что какой-то волшебник провел какую-то черту. Нет. Там вся земля дорогая. Просто одна земля обесценена тем, что там гетто, вот и все, или гетто рядом. Как только гетто возникает, а это массовая безработица, ну, по уровню бедности как? Короче, бедный каждый десятый белый американец, 10% американцев бедные в 70-м году. И каждый третий черный бедный. Понятно, да,
несправедливо? Да, да.
Вот, в гетто люди не работают. Гетто живет по другим каким-то законам. Там никто не работает на заводе, в банке или в школе. Там люди занимаются так называемым катастрофическим выживанием. Гетто. А если гетто по соседству, то цена на недвижимость, естественно,
и вниз. Да.
И вот так, вот так, вот так, это как при ожоге. Знаешь, вот прижжёшь себя в задумчивости сигарой. Вот, убрал сигару, и кажется, все. На самом деле ожог продолжает расти вглубь.
Да.
И вот мы снова возвращаемся к черным пантерам. И вот у нас формируется городское население, которое требует, чтобы. Откуда эти гигантские траты Нью-Йорка? Ну, не платят в Гарлеме за коммуналку. Да, да, да. Ну, значит, будем бесплатных. Ну, тут не пропадать же людям. Они же избиратели. Черные избиратели.
От них многое зависит.
От них многое зависит, совершенно верно. И поэтому будем это гетто поддерживать.
Угу. Вот в этом состоянии.
В этом состоянии. Потому что только такие люди, когда ты приезжаешь с гуманитарной помощью, они говорят тебе спасибо. Вот. И вот черные пантеры все 70-е годы лихо нарезают круги. Вот, там их пытаются посадить, одного из лидеров черных пантер. Его судят вместе с Чикагской, в составе Чикагской семерки.
Ага.
Вот, он настолько четко ведет себя на суде, что по приказу суда он связан, а в рот ему засунут кляп.
Вот это да. Демократия торжествует.
Давай продолжим. Про черных пантер вроде бы.
Но они самоликвидировались. Как ты сказал,
в 82-м да? году.
В 82-м году.
Да.
В общем, Форрест Гамп предложил Дженни стать ейным бойфрендом, ей не захотелось, и вот она уже там под каким-то лютым дождем способом хичхайкинга, то есть автостопом куда-то.
Ну, ты знаешь,
пробирается.
Да, я знаю, как они там все пробираются, потому что blow job,
да,
а job too.
Да, да. And how she discovered ways to expand her mind. И вот ей в рот уже кладут сахарок, да, пропитанный лизергин салициловой кислотой.
Ты это выговорил. Ты это да? Я не могу.
То есть ЛСД. И это расширение сознания, так сказать. Ни хера у тебя при этом не расширяется, замечу. Ни одного умного наркомана я, ну, в смысле, которого посетили какие-то откровения, открытия и прочее, лично я не встречал. And learn how to live in harmony. С кем? С чем? Ты вот с такими вот, какие там гармонии? Ну, ты о чем вообще?
Я со своей знакомой на эту тему, она очень любит всякие психорасширительные практики. Дыхание,
угу. Ауляска. Я все пробовал. У меня черный пояс.
И все это такое прочее. Я все не могу понять. Я ей говорю, Рос, ее Рос зовут.
Ага.
Вот. Рос, а ты что у себя расширяешь? Объясни мне, пожалуйста. Ты милая татарская девочка. Я тебя знаю уже очень много лет. Я вот не готов расширять свое сознание, потому что я четко знаю, что я ничего не хочу в нем расширять. Вот реально. Потому что если там расширится определенная часть сознания, которую я контролирую, то будет нехорошо. Никому не будет хорошо. А если расширится моя фантазия,
которую ты не контролируешь,
да, да, тоже никому хорошо не будет. Это помнишь песня Бастинды из мультика «Волшебник изумрудного города»?
Я не смотрел. И что? Давай.
А что сделаю потом, как подумаю о том, у самой захватывает дух.
Жил-был известный индус по фамилии Аурабинда
Гош.
Да, есть такая книжка этой Шри Аурабинды, называется «Путешествие сознания». Когда-то меня серьезно впечатлило, и я в это дело погрузился без остатка.
Аурабинда – это его же, нет?
Да, его. Вроде, не помню, ну, блин. Три моих преподавателя,
находятся в дурдомах, в разных, слава богу. Никакого добра вам это. Если ты просквозишь мимо, считай, что тебе очень сильно повезло, ты обязательно сойдешь с ума. Там все время объясняют, что не-не-не-не-не, сумасшедшие, вы просто их не понимаете, а на самом деле они уже обрели себя, поэтому они вот так вот себя парадоксально ведут, да, парадоксально. Мою хорошую знакомую поймали в 27 километрах от дома зимой босиком в ночной рубахе благодаря вот этим вот упражнениям без наркотиков, благодаря упражнениям по расширению сознания. Хотите в дурдом – расширяйте на здоровье. Никакого счастья там нет, вы ничего не поймете. Там можно на Бога посмотреть. Так вот, вы не поймете, это Бог или кто-то другой вам показывается. Что вы там увидите, к чему это вас приведет? Книжки читать, конечно, страшно интересно. Никакого добра в этом нет. Занятия я все время с ужасом. Ну, понятно, молодежь.
Посмотрите, всем тем, кто нас слушает и смотрит, я рекомендую посмотреть документальный американский фильм, который называется Wild Country. Там рассказывается, ну там просто хроника, как в 70-е годы, по-моему, в 70-е. Американский городок. Ну, такой, знаешь, тихая американская радость.
Райцентр местный.
Да. И туда приезжают вот эти все
расширители душ.
Да, ну просто секта.
Да.
Переезжают. Все в шафрановых одеждах. Вегетарианцы, добро, милосердие. Ну, понятно, без этого не обходится ни одни сектантские посиделки. Свальный грех.
Это любовь. Вы просто не понимаете.
Да, я это произношу. Да, да. Кстати, свальный грех я произношу без осуждения. И там показано, как постепенно, степ-бай-степ. Город превращается в арену настоящей войны, вот без дураков войны, с приездом ФБР, с попытками штурмов и вся…
Это про секту Кореша, нет?
Нет, нет, нет. После секты Кореша ФБР стали держать себя, что называется, в руках. Потому что вроде
нехорошо
бы…
Нехорошо получилось.
Ну, в общем, как-то странно получилось. Поэтому они решили процесс сектообразования контролировать. И вот одним из результатов, как я уверен, внедрение ФБР в мир сектантов и стал вот этот вот случай, который описан, ну, который показан. Кстати, посмотри, реально тебе понравится. Wild, Wild Country. Это очень сильная штука.
Заметку, да.
Это сильная штука.
Ну что? Что там у нас дальше?
Ну, это тоже показывает.
Надо, да, понимать, что тут крайне ловко прилеплены все песни. То есть саундтрек, блин. Вас, кстати, вы сидят на улице Лос-Анджелеса, тут подскакивает хиппи. Anybody want to go to San Francisco?
Обращаю твое внимание, он на Volkswagen.
Да, да.
Тогда Volkswagen еще в Бразилии не делал. Это немецкий Volkswagen.
Добротный, да.
Я помню, когда мой папа впервые увидел в английском журнале рекламу Volkswagen. Его трясло. Он человек старой закваски был. Вот. Его трясло. Он говорил: теперь мы будем ездить на немецких машинах. Зачем я входил в Потсдам?
Да, да, да. Ну, естественно, звучит песня «If you go to San Francisco».
Да.
Хорошие песни из детства. А на заднем плане, да, обратите
ребенок
внимание, ребенок Розмари, жуткий ужас. Я кино когда-то не смотрел, я прочитал книжку, я обалдел слегка. Гражданин Фридкин, по-моему, написал. Хорошее бы кино, до сих пор так и не посмотрел, у меня пробел. В общем, все кино утыкано какими-то этими, как они у нас называются, референсами. На былые времена. И наша красотка везде путешествует. А вот и Сан-Франциско. Там, кстати, вот этот домик. Там, кстати, на этом месте, наверное, построены какие-то такие красивые развалины, как из фэнтези. Очень хорошо. И вот Форрест Гамп свою красотку уже провожает. Автобус куда-то в Беркли, DC едет. ей надо ехать. Тут же подходит этот пес, которого он бил с красной повязкой. Форест на него смотрит со значением, прищурившись. Очень смешно получается.
Ну, ты понимаешь, он, по-моему, в форме вермахта или что там на нем?
Похож. Какой-то нацистская рожа непонятная. Они идиоты все. Там так говно в голове замешано, я даже не знаю. Объясняет девчонке, что надо ехать домой.
Домой.
В Алабаму, блин.
А Дженни готова на все, только бы не возвращаться в Алабаму.
Это замечательное место, где так славно прошло детство.
Я очень люблю американскую песню, в которой поется: как ты вернешься к себе на ферму домой, если ты видел ночной Сайгон? Зачем тебе возвращаться домой? Вот этот ужас.
Что там такого?
Да, что там такого? Он отдает ей медаль.
Почетную медаль Конгресса. Еще раз напомним, Джон Рэмбо, обладатель почетной медали Конгресса. Это когда солдат заходит в помещение, генералы и адмиралы должны встать в знак уважения к этому человеку.
В Америке нет орденов, Америка за этим яростно следит. Потому что Америка, она неформально. Сейчас не знаю, а весь 19-20 век Америка боролась с так называемой орденской психологией. Поэтому масоны в Америке есть, а масонского ордена официально в Америке нет. Любые объединения избранных в Америке находятся под негласным запретом, поэтому их официально называют тайные. Понятно, что вот это вот тайное общество, у него вывеска, у него там две статуи,
да.
Но это считается тайное общество, вот эти вот студенческие сообщества «Череп и кости», откуда там президенты США время от времени, ну, там не только он, вот, или другие там тайные вот эти вот мужские сообщества, они подчёркнуты мужские. Вот. Все это было официально, то есть все это неофициально, там у себя в подполье, типа в отделанном бронзой и мраморе подполье, когда вот я помню, зашел, я только-только стал работать замглавы администрации Самары, мне 27 лет, и меня пригласили в одну районную администрацию. Я приехал в эту районную администрацию, глава района очень симпатичный человек. Мы с ним решили вопросы, как сделать жизнь людей лучше. Он говорит: ну а теперь в подвал спустимся. Я согласился, я зашел в подвал, там, значит, дом, он двухэтажный, дореволюционная постройка, добротный красный кирпич, ну какой-то бывший, как и в Самаре, там купеческий лабаз. Вот там подвал. Видимо, там в подвале купец Карлупкин держал запасы жмыха, там, чем он там торговал, гвозди, пряники. Центряк, короче, повидло. А потом в этом подвале, это было все в 97-м году, в 97-м. Вот. Кто этот подвал так сделал, что он отделан весь мрамором, а из мрамора торчат бронзовые руки, а в руках факела, тут лампочка сделана в виде пламени, и они красного цвета. Я говорю: это вы такой ремонт сделали? Он говорит: нет, мне такой достался. Может быть, тоже какое-то тайное сообщество?
Возможно, возможно, не исключаем.
Так вот, орден – это всегда собрание избранных. Америка официально всегда борется, вот, так сказать, не признает необходимость существования каких-то вот объединений лучших и тайных. Нет, мы не такие, говорят американцы, поэтому у них нет орденов, у них все медаль. Медаль пурпурное сердце, пурпурное
да,
вообще.
Да, 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 да,
да. Я все жду, когда будут показывать выставку на Луну. Это значит, мы еще в 60-х. Рано я в 70-е тебя заманил. Рано.
Нормально,
нет. Рано, рано
я тебя заманил. Нам фильм навевает, мы непоследовательность какую-то рассматриваем, так сказать. Мы. О том, что
мне нравится то, что автобус здесь грязный. Мне все это очень нравится. Вообще блестящий фильм. Честно, блестящий.
Такое внимание к деталям, что я даже не знаю. Отлично.
А вот, вот смотри на заднем плане, как себя люди ведут. Они живут. Вот.
Мерзавца посмотрел. Да, все отлично.
Вот этот диалог вот этих вот трех статистов на заднем плане, он интереснее всего российского кинематографа с 2000.
Пять раз.
Серьезно. Потому что я вот специально за ними смотрел, они реально о чем-то говорят. Это. Ой.
Жалостливое кино.
Ну, это жалостливое.
Вот отсюда оно уже настолько жалостливое, прям я даже не знаю. А это мастерство, ловко так тебя за эмоции дергать, блин. Молодцы.
Да, и он делает знак победы и мира. Вот когда-то это был знак, который якобы придумал Уинстон Черчилль.
Yeah.
Да, вот это вот. Но yeah. На самом деле вот так надо делать. Ну, бог бы с ним.
Это типа Виктория.
Виктория. Да, да, да. А когда он стал знаком мир, я даже и не знаю.
Не знаю.
Вообще, вот Уинстона Черчилля американцы ободрали, конечно, капитально. Потому что мы будем говорить о Рейгане. Американцы сами проводили анализ, и я с карандашом пробежался по блестящим речам Рональда Рейгана. Ну, процентов 20 он просто без затей воровал из выступлений Черчилля.
Побольше цинизма, киса.
Это как я знаю, что время от времени они воруют у Муссолини. Кстати, у Муссолини воруют и наши спикеры очень много. Я не буду называть партию, в которую эти товарищи состоят.
Не будем называть даже телеведущих, которые им так восторгались.
Да, ну, просто Бенито Муссолини – один из главных и успешных спичрайтеров в Российской Федерации.
Поразительно. Вообще все отбито в башке. Все. Муссолини хороший же был. Чего ёлы-палы. И Гитлер хороший. С евреями немножко переборщил, а так-то все правильно делал.
Ой, ты знаешь, не будем сейчас говорить о Гитлере и Муссолини.
Нас посудят.
Нас посудят.
И вот совершается высадка на Луну. Нил Армстронг on TV. That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Маленький шаг для человека, гигантский прыжок для человечества. Обратите внимание, в космос первыми полетели мы, но они свою высадку на Луну так разрекламировали, что главнее их на планете Земля никого нет. Печально, но
мне нравится, что всем по барабану на эту высадку на Луну. Все смотрят,
как Форрест Гамп играет в пинг-понг.
Это одна из моих любимых вообще сцен. Понимаешь? Она такая человеческая.
В две ракетки бомбит. В общем, подбадривает раненых ветеранов, развлекает их игрой в пинг-понг.
В книге, я перебью наш просмотр, сейчас мы про Мао поговорим и пинг-понговую дипломатию. Хотя, нет, все-таки расскажу. Вот высадка на Луну для меня является событием знаковым.
Угу.
Это пик идеи прогресса в истории человечества, пик реализации прогресса. Потом начнется плато лет на 20, а теперь этот космос.
Вообще ни о чем. Как-то так получается.
Я себя поймал недавно на совершенно чудовищном. Вот я во время любой нашей с тобой встречи надоедливо бубню о необходимости мегалопроекта для моей страны. Мегалопроект или мегапроект – это проект, который объединяет всю страну и поднимает ее из руин, любых. Руины – это не обязательно. Вот я считаю, что мы живем
ради чего-то
в интеллектуальных и идеологических руинах. Слава богу, материально наша страна живет хорошо, я врать не буду. Можно лучше, можно.
Безусловно.
Но никогда мы еще не жили так хорошо, как при Владимире Владимировиче Путине. Мы должны это совершенно четко осознавать.
Мы-то помним, что характерно. Да. Нам есть с чем сравнить.
Да, никогда мы. Понятно, что сейчас война, и об этом говорить вообще.
До этого войны не было. А было видно, как мы живем.
Да.
Вот эти все голубые мечты относительно жрать хамон,
да,
пить вискарь, и ездить на немецком автомобиле, построить дом за городом.
Никому ничего не должен, в армию не надо. Самое-то интересное, что у нас с тобой сейчас формируется на наших глазах совершенно потрясающая какая-то уже социальная группа курьеров. Они еду развозят по домам не для пенсионеров.
Ну, я тебе рассказывал страшный случай про бельчонка, да. Контора. Вот рабочие, да. Специалисты технические, да. Взяли и все убежали в курьеры.
Да. Ну, потому что там деньги.
Да. Ну, грубо говоря, у тебя 80 тонн, а там 120 сразу со старта и до 200, да. Если ты с электромоторчиком, да. Догадываешься ездить. Блин. Вот это да.
Это...
А о чем это говорит? Извини, что я
тебя перебиваю. Да что у людей денег...
У вас денег дохерища.
О том и речь.
Блин. Вы да. Вот чтобы жопу от дивана
не может отрывать. Быть и денег, а может быть немного денег, но уже выстроен такой концлагерь комфорта и нежелание... Ничего, кроме как по телефону вызывать себе ништяки, я считаю, что вот первое, что необходимо сделать для оздоровления общества, вот честно вам говорю, хотя не очень серьезно, но честно, запрет заказа на дом. Мы обалдели, что ли? Вот реально. Из ресторана я могу понять, пускай ресторан решает. Вот. Я понимаю, что у нас есть такие штуки, что понастроили человейников, угу. А магазинов продовольственных рядом нет. Я в Самаре таких мест много знаю. Это какой-то просто, ну, будешь только чипсами и пивом из парка питаться, потому что многоэтажки, а нормального продуктового нет. Я понимаю, то есть доставка из там каких-то мегамагазинов, да, я все это понимаю. Пенсионерам, да, и так далее. Но вот такие лбы. Вот, заказывают себе все. Угу. И это все привозят. Я себя поймал на мысли, что я в свое время неделю
не выходил
из, ну, из дачи, мне все привозили.
И не пропал. Но это в пандемию. Развернулось, как сказать. Я вот за городом живу, и ко мне никакие службы доставки не ездили. Вообще далеко. Не ездили. Началась пандемия, теперь ездят все. Да. И для меня это вообще страшное событие. Я любитель книжки покупать, бумажные. Да. У меня дома среди этих кубометров, громоздящихся в квартире, просто там по лабиринту надо пробираться. Потом я съехал за город и лет 5 ничего не покупал, потому что по дороге домой книжных магазинов нет. А тут, оказывается, опять можно покупать. Етит, переетит, и снова на дом обрушилась беда.
Тут дело такое, я считаю, что помимо того, что мы из-за этого теряем вкус к жизни, а мы теряем вкус жизни, когда можем себе заказать все. Вот и раньше для того, чтобы…
Борьба.
Я ходил…
Можно я тебе напомню? Вот в детстве, когда я страшно любил вражескую музыку, есть у группы Led Zeppelin, например, 9 дисков, а у меня из них только 4. Попробуй найди, чтобы оно было хорошо записано у кого-то. Едь туда со своим магнитофоном, спецшнуры, перепиши. Найди человека, у которого в тетрадочке переписаны названия песен с ошибками, естественно. Подумай, что это такое. Боже упаси. Пластинки, если это когда уже повзрослел и покупали, вынимаешь Pink Floyd. Animals. Мама дорогая, тексты написаны.
А ты понимаешь, что они стоили 50 рублей пласт?
А как же? У нас по 60 продавались. А, ну, дорогие, по 70, блин.
У нас в Баку как-то полегче было. Поэтому самый дорогой пласт, который я видел, он стоил. Ну, он просил сотню, угу. Но типа отдавал за 90. Я приходил, знаешь, смотреть как на икону. Она стоит 100 рублей. Понимаешь, я смотрел, мне хотелось, я не знаю, дать пионерский салют, перекреститься, ну какое-то ритуальное действие совершить.
Завершу.
Да.
Тексты в альбоме Animals рукой Роджера Уотерса написаны. Я у него оттуда украл несколько букв красиво. Я ж не видел никогда, как по-английски от руки-то пишут разные люди. У меня свой почерк такой, что многие в обморок падают, увидев эту красоту невыразимую. Как раз оттуда несколько элементов притырил. Спецтетрадочка для записи текстов. Английского языка я не знал, я глубоко задумывался над смыслом того, что там. И я до сих пор там местами-то понять невозможно, что это такое, потому что ты не погружен в тогдашнюю политическую жизнь и всякое такое. Но приходили друзья, боже мой. у тебя есть тексты вот от этого, еще и вот от этого, какие-то картинки, шрифты, как эти нынешние на заборах, там эти граффити рисуют, там, блин, переписывают, перерисовывание, перефотографирование, там. Я фотки продавал. Чемоданами вообще, я состоятельный парень был, потому что у меня была так называемая репродукционная установка, это где фотоаппарат прикручен и четыре фонаря светят, пластинки, журналы, я все перефотографировал, хорошо печатал, все они красивые, четкие там, блин. И вот теперь я беру телефон, нажимаю одну кнопку. Заиграла музыка, причем музыка у меня ужасно такая, что я не хвастаюсь, но не на всяком рок-концерте такого качества услышишь. Нажимаю другую кнопку, вылезает текст, ничего не надо, даже проблема этого, как его, ну совсем недавно было, когда еще были диски, деньги просто нужны, чтобы ты этих сидюков, как обычно у меня 5 шкафов, купил, блин, ну купил, а теперь не надо ничего покупать, а вот оно там, абонентская плата какая-то микроскопическая, обосрись, заслушайся вообще всего, а интереса нет.
А спорим, в чём смысл? Спорим, ты ни один диск не выбросил до сих пор?
Конечно, у меня лежат
аккуратно. Ты понимаешь, в чем дело?
Припрятанные, блин, я даже купил специальный проигрыватель для своих дисков.
А я вот думаю, а я чего жду?
А я тебе страшное скажу, что пока я добывал деньги из переводов фильмов, ну, это совсем давно было, и когда появились DVD, ну, я три шкафа, я на 20 тысяч долларов, что по тем временам это настолько серьезные деньги были, ну, на 20 тысяч долларов купил три шкафа. Дементий давал советы, как там лампочки в шкафах поставить, чтобы красиво было. От этого меня немножко потряхивало, я так не делаю, блин, но, в общем-то, вот оно, и теперь у меня есть специальный проигрыватель, потому что они американские все. И на отечественном оборудовании оно сразу пишет на тебя другой регион и не воспроизводит, что еще более обидно, как ты понимаешь.
Согласен.
Вот. А в чем теперь смысл этого самого коллекционирования? Вот у меня друган собирает виниловые пластинки. Вот это какой-то там британский первопресс там туда-сюда. И стоит она очень дорого. 250 тысяч рублей. Ну, наверное, для пластинки это действительно дорого, но по жизни как-то даже не смешно. То есть все это коллекционирование, это есть деньги или нет денег.
Вероятно, единственное, что стабильное есть в моей стране, это то, что хороший диск будет стоить чуть больше средней зарплаты.
Но а вот эта вот вся фигня, поиск, знакомства, связи какие-то там, ты с этими, те с тобой, туда-сюда, это... единомышленники интересное расскажут, еще чего-то там, все испарилось, ничего нет.
Вместо этого образовалось следующее. Я хотел рассказать, как я раньше выбирал лимоны.
Как?
Был такой фильм «Приключения Чиполлино», чудовищный, он очень плохой, вот. Но там вначале появляется сам Джанни Родари, в советском фильме, и он ходит по рынку, где лежат будущие герои фильмов, ну там лимоны, помидоры, лук,
да.
И вот Джанни, я впервые увидел поведение итальянца на рынке, у него жило все: глаза, нос, ухо, вот кругом кипела жизнь, он брал эти лимоны, там срезанный лимон, он его вот так, он что-то говорил, и было так вкусно, радостно и необыкновенно, что на меня это наложило отпечаток, и я очень любил ходить на рынок, выбирать, трогать, как-то вот все это, разговаривать с людьми, там что-то еще, ну, чтобы азербайджанский язык не забыть еще помогал. А теперь привозят. И ты берешь то, что тебе привезли. Ты не выбираешь ничего. Ты ничего не выбираешь. И на место вот этих, ну, говорят, ну, это только время не занимает, это отбирало значительную часть жизни.
Чем вы так заняты?
Никогда я не видел столько унылых рож вокруг себя, как сейчас. Все свободное время мы ничем на самом деле не заполняем.
Уткнувшись рылом в телефон, мы, глядя какие-то дебильные
ролики, смотрим, как
заняты,
другие бесятся от свободного времени. Чтобы не беситься нам от свободного времени, мы смотрим, как в видеоформате или в текстовом формате люди маются хернёй.
Откровенный, да.
Вот. Подростки так просто там живут. Просто там живут. Мы начинаем жевать уже жеванное кем-то. Мы едим то, что уже кто-то съел и…
Пятикратно переваренный кал.
Кал.
Да.
Вот это реально на уровне, вот я могу сказать серьезно, на уровне цивилизационного вызова это чудовищно. Так вот, мы живем на идеологических руинах. У нас есть идея победы, это я не обсуждаю. А кроме идеи победы,
к чему стремиться?
Ради,
вот,
ради
вот
чего?
Последнее было, так сказать, проблеск, когда Сергей Кожугетович выступил с предложением, а давайте построим 5 городов в Сибири.
Да, да.
Можно не соглашаться, но это, вот, это именно то, что надо, в общем-то. Ну, давайте себе поставим какую-то условно невероятную задачу, которая требует приложения усилий
всех.
Всем миром, так сказать, навалиться,
давайте,
объединиться-то можно только на почве этого.
А мы привыкли ждать, мы ждем победы. Эту победу для нас кто-то завоевывает.
Да. Сами мы недовольны, плохо завоевывает.
Да, медленно как-то.
И помогать вообще... кому?
Да
мы все разворовали.
Да, да, да. Это все понятно. Вот. Мы ждем курьера, мы ждем победы, мы ждем того, что нам уберут. Вот никогда я не видел, чтобы на нашем телевидении были целые передачи, посвященные жалобам жильцов дома о том, что у них во дворе неинтересно. А где, говорит, вот у нас нет песочницы, говорят, 4 очень крепких парня. У нас есть дети, вот нет песочницы, у нас нет этого, нет этого. Я вот до сих пор у себя во дворе, у нас дом странный, большой и странный, но тем не менее есть очень хорошие люди, мы во дворе сами что-то делаем, мы сами что-то сажаем, сами что-то подрезаем, детскую площадку нам поставили казенную, ну вот с этим, с искусственным покрытием, очень красивая, добротная, бездушная, ну государство. Вот, ну, мы стали дополнять эту площадку, нам стали запрещать трогать, она же чужая, на балансе, вот там все испортится. Мы сделали альтернативную детскую площадку. Вы не поверите, даже я участвовал в создании карусельки. Я, которого, в общем-то, к молотку не надо подпускать лишний раз. И я там, и не то, что вот мы там какие-то пенсионеры дурью маемся, а это просто проявление дефицита. Понимаете, когда бывает такое, что чего-то хочешь неимоверно, но не знаешь чего. Вот такой какая-то паллиативная такая тема. И вот мы бежим, там нас 18 человек, я недавно пересчитал в чате. Вот, мы бежим и что-то делаем. И нам это нравится. Я дальше вам скажу: у меня есть еще одна мечта. Через 5 домов люди устроили у себя во дворе самостоятельно, вместе, молодцы. Но у них домик, дворик уютный и маленький. Они себе устроили кинотеатр. У них экран, у них глухая стена дореволюционная. Они там сделали экран. Они летом вытаскивали, у них там кресло. Они диван туда притащили.
А погода?
Там это самое.
Навесик.
Вот. И они сидят, смотрят черно-белые старые фильмы. Я последний раз у них сидел, смотрел фильм «Разные судьбы». Он не черно-белый, но он очень старый. Вот. Потом они какие-то вот, ну, они смотрят, и детям интересно. И в этот дворик уже, в этом дворе уже не посышь. В этом дворе уже не будет опрокинутого мусорного бака, потому что в этот двор пришел смысл. Смысл ждать, никто не придет и не даст смысл твоей жизни. Вот. Только цель, поставленная цель. Ладно, хорошо.
Я тебе еще вдогонку скажу, как про переписывание текстов. Когда-то давно мне в советскую армию женщина моя привезла записную книжечку с текстами, с либретто, рок-оперы «Jesus Christ Superstar». Книжечка была чужая. Я тут же купил такую же записную книжечку, поскольку в Советском Союзе все было одинаково, я уж не помню, там 17 копеек стоило, и старательно все это переписал для начала. поскольку я немецкий учил, в английском-то не очень понятно, я там со словарем, что же это, о чем это, когда до меня дошло, про что это, я помчался в солдатскую библиотеку и на полочке с атеистической литературы отыскал два произведения – «Забавная Библия» и «Забавная Евангелие» Лео Таксиля. Я Библии, я тогда в глаза не видел.
Еще была Библия для верующих и неверующих.
Ярославцева или какого-то там, Ярославского, не помню.
Ярославский, да. Емельян.
Да, да, да.
Еврей как-то.
Естественно, да. Как потом выяснилось.
Как потом? Как заранее выяснилось.
У него не смешное было, так сильно, он там глумился постоянно. «Мой, – сказал Иисус, – и вытянул вперед свои лапы, черные, как траурное известие». Было смешно, с одной стороны, с другой стороны, хотя бы понятно, о чем там песни-то поют, Евангелие-то вообще про что. Плюс главные песни пел Иэн Гиллан, солист из группы Deep Purple, мой любимейший на момент детства, так сказать. Это что же? Безумным кустом все разрастается, надо прикладывать усилия, бегать, выяснять. Ошибки орфографические были, переписчик неправильно переписывал. У меня до сих пор есть. Все это я в советской армии носил в кармане, знаю наизусть до сих пор, получаю гигантское удовольствие.
Если мы возвращаемся к этой опере, мы никогда не закончим наш разговор, по счастью. Если мы возвращаемся
куда
к нашей…
Куда ты торопишься?
Я всякий раз думаю, что людям не очень интересно нас
слушать. Ты плохо про них думаешь. Возможно. Интересно должно быть нам с тобой.
Нам с тобой, мне очень интересно. Так вот.
Людей мы уважаем, но говорим мы про
если говорить про вот эту рок-оперу, понимаешь, сейчас над страной звучит вот этот вот хор торговцев в храме и… Мега
Come on up, for the price is down.
Это просто, это неофициальный гимн моей страны. Хор торговцев. Есть все, покупай, подходи, покупай, покупай, покупай. Это в храме поют, да, в храме. Да, да. И второй неофициальный гимн моей страны, у меня такое ощущение складывается, это ария царя Ирода. Это ария озверевшего гедонизма.
So. You are the Christ, you the wonderful Christ.
Да.
Ну-ка покажи-ка, блин, да.
Мы все ждем. Ну давай, давай, давай. Вот эти наши идеологические.
Show to me that you know full. Walk across my swimming pool.
Come on, baby.
Come on, King of the Jews. Отлично.
Кстати, там один станет выдающимся порнорежиссером. Да. Я проверю. Нет, точно. Mm-hmm. Один станет прямо в этой индустрии крупным специалистом. Он там не из массовки.
Mm-hmm.
А может, это Иуда? Единственное, что.
Иуда это этот.
Нет, да.
Все из башки выскочил. Это у него. Внутри Бангкока множество. One night in Bangkok.
Ночной патруль. 5700 выходит, да. Ночью на обход. Сержант, поехали вперед. Внутри Бангкока множество пороков. Опасно здесь хотя бы ночь прожить. Ну ладно,
это
я
тоже из рок-оперы шахматы.
Да. Порно-режиссера мы с тобой найдем. Я просто обещаю и посмотрим, интересно. Да.
Ему в глаза.
Ну, если повезет в глаза.
Да.
Так вот. Вот эти вот, о чем рок-опера? Она не про Иисуса Христа и не про библейские сюжеты для меня. Она для меня о том, что есть общество, в котором все нормально, все хорошо. Общество занято тем, что люди потребляют. Общество занято, что люди хотят наслаждений.
Торгуют в храме.
Торгуют в храме. Люди хотят комфорта, люди хотят спокойствия. Люди ничего такого не хотят. Хор наш с тобой любимый, хор Синедриона, он для нас опасен. Пришел человек, который сказал, что за там…
He's dangerous.
He is dangerous. Петрович.
Look, Caiaphas, who calls the Roman heart.
Oh, Caiaphas.
Я не могу петь.
Сильнейшее произведение.
Так вот, и Синедрион, он встревожен, что пришел человек, он без оружия пришел.
Ага.
Он стал говорить, что есть что-то сверх повседневности, есть что-то сверх обыденности, есть какая-то цель, к которой необходимо идти.
Какая цель?
Да.
А зачем она?
А для чего? И вот это все. Вот. Это вот что касаемо рок-оперы и всего остального. Я не верю, что…
И только Кайфа там один умный. Fools, you have no perception.
Он говорит…
The stakes we are gambling are frighteningly high.
Он первый почувствовал, потому что Синедрион сначала тоже там говорит…
We must crush him completely.
У него армии нет.
For the sake of the nation, this Jesus must die.
Jesus must die.
Мурашки были.
Jesus must die. Так вот, по поводу мигало проектов будем как-то отдельно говорить. Это очень важно.
А вот как ты думаешь? А вот сейчас приди, Христос, возьми и приди.
А он приходит. У Камчедалов, так как нас крестил, нас пытались много раз крестить. И даже из Москвы присылали. Вот. Ну, судьба крестителей Камчедалов была незавидной.
Нет.
Все желающие могут посмотреть, есть целый цикл статей, посвященных христианизации моего региона. Мы как-то трудно подвергались христианизации, потому что нам невозможно было объяснить необходимость поститься больше месяца, то есть не есть мясо, допустим. А что Камчедалов
есть?
Хлеб насущный для нас тоже было не очень понятно. Для нас было много чего непонятного. Каждый из нас ходил по воде, ну, по льду, да. Ну, в общем, там ситуация такая. И нас крестил эскимос Нифонт. Вот реально он был священником, только он был старовером. А потом в дело христианизации моего народа к староверской линии. Подключилась еще целая цепь беглых сектантов, и поэтому у Камчедалов православие, ну, оно такое очень специфическое. Во-первых, у нас равное почитание Христа и Николы, ну, святого Николая, покровителя
китобоев.
В том числе и путешественников, и вообще людей, связанных с морем. Святой Никола, я когда был последний раз на родине мамы, вот, я слышал разговор. А что будет, когда Христос умрет? Там девочка маленькая спрашивает, на что ее мама говорит: а святой Никола на что? Поможет? То есть он, такая специфика.
Святой Никола – это Санта-Клаус, я надеюсь.
Нет. Это у нас святой Никола. Вот не позволю. Не позволю.
Ну, это же святой Николай.
Да, конечно. Вот. Как ты понимаешь, если ты посмотришь на первоисточник всего этого дела, на голландского Санта-Клауса, он там по другое имя, ну, то есть Голландия и Бельгия, там другой Санта-Клаус, вот. Он приезжает из дальних стран с подарками и всем прочим в окружении помощников, которые негры.
Ну, традиционно негры.
Ну, теперь это покрашенные в краску актеры. То есть приезжает
белый
человек себе в Голландию, у него помощники, ну, давайте называть их помощниками на цепи.
Помогальники.
Привез немного эльфов сам.
Пригнал, блин.
И начинает раздавать. Я терпеть не могу Санта-Клауса. Терпеть не могу. Это. Меня это просто вот вся эта тема, которую американцы раскрутили на весь мир, она меня бесит. Потому что из идеи Рождества все это превратили в совершенно коммерциализированную ахинею, а самое главное – это чудовищное лицемерие. Санта-Клаус дарит подарки. Да вы что, бредите, что ли?
Не должен.
Я считаю, что, понимаешь, если Бог добрый, Санта-Клаус, ну, понятно, наличие Бога при Санта-Клаусе довольно смешно, но допустим, что есть Бог. при нем Санта-Клаус. И он одному мальчику дарит электрический Мерседес за 11 миллионов рублей, игрушку,
да.
А другому мальчику он дарит что-то на палочке.
Карандаши.
Карандаши. Это детей с детства мы приучаем, что это нормально. Вот если Христос, он же одарял всех эллинов, иудеев, богатых и бедных, чем мог. И он, когда он в Кане Галилейской устроил свадьбу, он не делал там по ранжиру вино там такое.
Да, подороже.
Тебе, значит, там это самое. Мутон Ротшильд, вот, да. А тебе Агдамчика, а тебе пинка под зад, ты плохо себя вел на свадьбе. Ну что это такое? Ладно, я не хочу сейчас про Санта-Клауса.
Так если придет.
Так нет, я про другое. У камчедалов есть целый пласт о том, что Христос приходит каждый год к нам, и каждый год люди его убивают.
О, Господи.
Да. Потому что вся идея Христа… Вся идея там, Рождества, особенно идея Пасхи, заключается в следующем. Люди ждут Бога, люди встречают Бога, люди любят Бога, люди идут за Богом, люди арестовывают Бога, люди пытают Бога, люди унижают Бога, люди убивают Бога, люди хоронят Бога. А потом люди радуются воскрешению этого Бога. Все, что надо знать о человечестве,
да.
По большому счету. Так вот, у христиан это распространенная такая христианская есть, ну, такое неортодоксальное учение о том, что Христос приходит в наш мир, и мы всякий раз его убиваем.
Вот я о том.
Он приходит в разных обличьях. Ну, не... И всякий раз он погибает от наших рук. После мучений, и снова нас прощает, и снова приходит, чтобы нас спасти. Это не второе пришествие, описанное в Откровениях Иоанна Богослова. Это он по доброте своей пытается предотвратить страшный суд. Ну, как-то вот такая тема. Ну, это камчедальские суеверия, что о них тут рассказывать. Вот. Но я верю, что Христос к нам приходит, и мы всякий раз его кончаем, потому что у нас курьеры. У нас чаты.
И торговля в храмах. И
торговля в храмах.
Я предлагаю на этой жизнеутверждающей ноте.
Сегодня мы вообще ни слова о фильме не сказали. Мы сегодня чемпионы.
Немножко сказали.
Нет, не сказали ни слова.
До новых встреч!
Я не знаю, что с нами. Простите.